Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что мой сегодняшний гость Иван Петрович Рыбкин. Мы не будем кратко пересказывать содержание первой части этой программы, пойдем дальше и даже перескочим, как мне кажется, это важно, через один этап. Еще одно мнение о вашей деятельности – это известный политический обозреватель на телевидении Петр Толстой.
Иван Петрович Рыбкин вошел в политику стремительно и бескомпромиссно. Еще в Верховном Совете, будучи коммунистом за демократию, он сумел мобилизовать вокруг себя такие силы, которые сделали его председателем Государственной Думы. И потом государственного опыта Ивана Петровича было не занимать. На всех постах он выделялся своей способностью находить общий язык и с властью, и с оппозицией одновременно. Но, к сожалению, его политическая карьера закончилась, когда он выдвинул свою кандидатуру в президенты и оказался неожиданно в Киеве, где сам себя нашел. Вот это вот знаменитое его объяснение, данное им в эфире «Эхо Москвы», «Чувствую, теряю, пропадаю, а оставаться не след», оно и поставило точку на политической карьере Ивана Петровича. Иван Петрович – это такое воплощение народной мудрости, помещенной в гущу российской политики ельцинской эпохи. И, безусловно, таковым он бы и остался, если бы не его знакомство с Борисом Абрамовичем Березовским, который внес такую нотку постмодернизма в его политическую карьеру. На сегодняшний день, безусловно, Иван Петрович – один из самых симпатичных политиков в отставке.
Политический пенсионер, правильно? Тут, кстати, многие спрашивают, чем сейчас занимаетесь. Сейчас разберем все, по всем этим вопросам.
В принципе, живу, занимаюсь жизнью, занимаюсь детьми, занимаюсь внуками, каковых у меня трое. Вот.
Трое уже, еще недавно две дочки, две внучки только было. Кто еще вот подарил? Старшая, младшая?
Нет, младшая родила еще одну девочку в августе месяце. Хорошие девчонки.
У дочек все нормально складывается, потому что образование вы им вроде дали хорошее, там у старшей Иньязовской, у младшей МГИМО, по-моему.
У них хорошая была подготовка школьной. Катя младшая здесь с медалью, московскую школу закончила. Лариса в Волгограде также. Закончили они Институт иностранных языков Мариса Тореза. Также с отличием, в общем-то, учились хорошо. А потом одна закончила дипломатическую академию, другая МГИМО.
Угу.
Вот. Старший преподает в ВУЗе. Вот, и очень нравится. Иногда говорит, это же надо. Занимаюсь любимым делом, да еще зарплату платить. Смеется, конечно. Зарплата невелика. Вот. А младшая журналистикой, так же, как ее муж.
Угу. Ну, кризис особо не коснулся, наверное, сейчас. Или уже коснулся,
ну, вы
чувствуете,
знаете,
по разговору?
Не коснулся? Конечно, коснулся. Они по ипотеке взяли кредит. Вот старшие квартиру новую купили. Видимо, расширяться решили семейно. И, конечно, влипли, мягко говоря, в непростую ситуацию. Ну, а поскольку, естественно, зарплата на 30% меньше, конечно, никаких дополнителей, как говорится, всего дополнительных и всех этих бонусов лишены. Правда, дочь преподает, получает ту самую зарплату, которую получал и прежде, как кандидат наук, как преподаватель, как один из руководителей учебного процесса. Она, ну, на старом языке, скажем, декан вечернего факультета.
Угу.
Вот, в свои 34 года. Ну, а что, конечно, касается журналистов, вам, по-моему, гораздо лучше все это известно.
Ну, от рекламы зависим. Там где нет государства, там от рекламы. Да. Куда же денемся-то?
Потому что издает журнал зять, а дочь с публикацией выступает в разных журналах. Правда, не под своей фамилией, там под псевдоним, но публикуется. Второй ребенок, есть чем заниматься, проще говоря.
Понятно. А супруга ваша Альбина, она довольна тем, что вы вот теперь спокойную жизнь ведете?
Ну, ей это, может быть, и нравится, но может быть, иногда у нее и проскользнет, что все же мужчина состоит из мужа и чина. Я думаю, может быть. Хотя, когда рядом и многое делает, реконструкции дачи сделал, вспомнил свои старые специальности, взял держак сварной, сам варил там винтовую лестницу, все остальное, это, сложил камин сам, положим. Это же нравится, безусловно.
Ну, на продажу можно делать даже. Сейчас, между прочим, услуги эти сильно востребованы.
Да, я знаю примерно, сколько стоит сложить камин, конечно. Но я свой первый камин в Волгограде еще сложил. С медным раструбом, в строительной газете «Порядовая кладка» камина была приведена. И я внимательно ее почитал и сложил свой первый камин еще в начале 80-х. Вот, а потом уже здесь, в Жуковке, в Дубках, Ну и поскольку мамина халупа там в этом маленьком городишке совсем обвалилась, я в этом году взялся, без особой, правда, поддержки своих родственников, наверное, все заняты, еще работают, и ей построил домик, там 6 на 7, но в 2 уровня. И впервые в этом городишке появился газ, был подведен газ. Она говорит: боже мой, тепло, светло, понад речкой любимой. И я в гости с удовольствием к ней езжу. Она не хочет жить ни в Москве, ни в Волгограде. Так что точки приложения есть. Ну и как профессор, когда приглашают, езжу, читаю лекции и здесь, в стране. Вот читал в Ярославле, читал в Орле, за пределами страны, в Нью-Йорке, в Совете по внешней и оборонной политике Соединенных Штатов выступал. Выступал в центре Карнеги, выступал в Институте Республиканской партии, в Институте Демократической партии. У Збигнева Бжезинского тоже самое был в гостях в его центре. Естественно, выступал и в Берлине, в центре, в Оттахале, где собираются сотни и сотни людей, и для немцев собраться после 10 часов, там после 9, и до полуночи, положим, после лекции задавать вопросы, это не так-то, вы сами понимаете, просто. В Копенгагене, в Дании, в Королевском институте международных отношений в Великобритании, в Лондонском университете. Вот сейчас имею приглашение Лидского университета выступить, почитать, конечно, по новейшей истории России, по политике, экономике современной России. Ну и, конечно, лещу себя надеждой, что там, в Лидсе, я там уже бывал дважды, почитаю, договорился, они мне дадут архив Ивана Алексеевича Бунина, и я слазь вот почитаю.
Наконец, для души.
Да, для души.
Но лекции платные, насколько я понимаю, неплохое дополнение
платят,
к пенсии.
Платят.
А пенсия у вас какая, если не секрет, государственная?
Такая же, государственная пенсия, такая же, как у Евгения Максимовича Примакова, у Николая Ивановича Рыжкова, премьерская.
Ага.
Потому что председатель Государственной Думы, так решили когда-то депутаты, должен был получать такую пенсию, такую зарплату и такую пенсию. Грешно обижаться, было бы стыдно.
Иван Петрович Рыбкин, гость программы «Без дураков».
Хотя зарабатываю Москве, как напомню, профессор, неизмеримо, конечно, больше.
То есть выше этой пенсии.
Это просто несопоставимая вещь. Это порядке больше.
Хорошо. Иван Петрович, вернемся все-таки к эпизоду, который, как многие считают, поставил крест на вашей политической карьере. Примерно, 5 лет назад вы были уже зарегистрированы как кандидат, с осени эта регистрация прошла, как кандидат на пост президента Российской Федерации. Многие считали, что вы единственный, серьезный оппозиционный кандидат. И тут вот эта история. После приезда почти сразу вы были на «Эхе Москвы», я прочитал внимательно ту стенограмму, вы излагали одну версию, после этого в Лондоне изложили другую версию. Вот сейчас многие просят, я даже не буду зачитывать, кто, естественно, многих интересует этот вопрос. Вот сейчас можете сказать, что произошло на самом деле?
Да могу, конечно, сказать. Ничего там особого не было, если бы не конфиденциальность встреч. По плану избирательной кампании, как мне казалось, я должен был встретиться с тем, с кем хотел встретиться. И конфиденциальность была нужна не столько мне, сколько тем людям, которые должны были со мной встретиться. И поездка предполагалась, на 2 дня. И поехал я туда кандидатом в кандидаты. Все резко изменилось, когда я из кандидата в кандидаты стал кандидатом в президенты, был зарегистрирован. Отметены все претензии ко мне, потому что команда работала добросовестно. И до сих пор в Центре избиркоме говорят, вслед за подписями Владимира Владимировича Путина, наверное, подписи команды Иван Петрович Рыбкин были самые чистые и безукоризненные с точки зрения сбора их. И, конечно, спонсоры, в том числе и Борис, наверное, Березовский, и многие другие, их было порядка десятка, вложили серьезные в это средства. Но как все повернулось, и что в отношении меня применялось, мне сейчас проще говорить.
Ну что там, чеченские мотивы, на самом деле,
в какой-то степени да.
На встречу с эмиссаром Массаду?
В какой-то степени да, именно так. И поэтому то, что применялось в отношении меня, сейчас на себе испытывают, только нам раньше это испытали. И Каспаров, и Касьянов, и Илларионов, и Явлинский, и многие другие. Это сейчас об этом говорить, общее место, банально. Я через это вместе со своей партией, кстати говоря, Социалистической партией России, и потом Либеральной партией России, куда соцпартия вошла, в полной мере на себе все это испытал. И для себя делал серьезные выводы. Тяжело было, но я вырос из оппозиции. Но и даже мне, выросшему из оппозиции, прошедшему, как говорится, дым и копоть Белого дома, было тяжеловато в тех условиях.
Иван Петрович, вы вот сейчас понимаете, что, вернее, вопрос как-то по-другому надо сформулировать. Вы совершили тогда неосторожность, не скажу ошибку, поскольку в объяснениях и в комментариях последующих, ну, так описывалась ситуация, что вы встречались с Закаевым, чтобы понять, насколько эмиссар представлен. Ну, ваш интерес к Чечне понятен. Вы еще были секретарем Совета Безопасности, да, особенно в предвыборной кампании это было, конечно.
Ну, хорошо,
важно.
Знаю, и Чечню, да? И вокруг Чечни.
И будто бы Закаев вам ответил, что он не знает, насколько этот человек представляет нужное вам лицо, и проверит это через неделю. А встреча должна была состояться через день. Настаивали люди.
Ну, темп,
неосторожность.
Темп избирательной борьбы, предполагал не недельные отложения какие-то, откладывания, а, конечно, решение быстро. Всего и сразу. Поэтому...
То есть
раз выезд на два дня и вернуться назад.
Не подстраховались. Да.
Сработал без страховки, в какой-то степени, может быть, переоценил свои силы, и вся команда была в неведении. В принципе, я всегда говорил, так надо. И семья знала, что так надо. А получилось и жестоко по отношению к семье, и очень жестко по отношению ко всей команде. Вот.
Но вас на самом деле в Киеве удерживали насильно?
Нет, насильно меня никто не удерживал. Но какие-то манипуляции, видимо, вот с поезда еще начались. Об этом говорить не хочется. Но что-то было. В принципе, после этого мне даже пришлось прибегнуть к определенным исследованиям, чтобы и себе, и близкому окружению доказать, что все было не так просто. И что были моменты, когда в отношении меня запрещенные приемы, и кое-что еще применялось.
Но следы наркотиков не обнаружили при обследовании в Лондоне?
Нет, вот только гистологический анализ того, что было вырезано потом, до конца не доведен, но тем не менее. Вот в первом приближении показал, что кое-что применялось то, что в отношении людей не применяют, если людей скотины не считают.
Угу.
Я как человек, в принципе, не пьющий, и который себя контролирует достаточно жестко, если бы, наверное, да и моя команда примерно такая же, если мы себя бы не контролировали, мы, наверное, бы в чеченских переговорах не выжили бы. Вот, поэтому отдавал себе отчет во всем. Пусть останется на совести тех, кто так сработал. Ну и с другой стороны, может быть, не очень... Себя я виню в первую очередь, как раз ищи причину в самом себе, это... жесткое правило по отношению к себе. Может быть, не очень хорошо сработала моя пиар-команда, что, может быть, не оберегла, видя, в каком растрепе чувств и не в очень хорошей как бы, физической, психологической форме пребывая, может быть, на такие большие эфиры в растрепе чувств ходить не надо.
Угу.
Для того, чтобы привести сначала себя в порядок, а потом уже идти. Потому что это было сразу... по сути дела, на утро после прилета оттуда. А оттуда вырываться приходилось непросто. И потом, может быть, пройдут годы, когда можно будет говорить там в деталях. Многое там, мягко говоря, было очень странным.
Напишите или расскажете, и когда позволите себе это?
Ну, Михаил Сергеевич Горбачев когда-то на трапе самолет, когда возвращался из Фаро, сказал, я вам, правда, все равно же до конца не скажу. Но дело в том, что когда, если говоришь только о себе, это одно. А когда говоришь и будешь ну, в какой-то степени создавать проблемы для других людей, я этого делать бы не хотел.
Mm-hmm.
Не только я в этом, думаю, виноват, но прежде всего, конечно, я. Прежде всего.
Вопрос от слушателей. С Березовским какие сейчас отношения, спрашивает Александр из Санкт-Петербурга.
Я крестил его сына, Глеба. Прекрасный мальчик, великолепный. Первый ученик и там, в школе, в изгнании. В дни рождения я, как правило, летаю туда. Раньше они могли ко мне в гости приехать, я на дачу, я мог съездить. Вот поэтому в этом плане мои отношения остаются прежними. Это первое. Второе, конечно, обмениваемся смс-ками, положим, по поводу дат, знаменательных, праздничных, там, положим, товарищ заместитель секретаря Совета Безопасности, поздравляю вас с Днем Великой Победы. В ответ получаю там то же самое, что-то такое. Не более того, в принципе, по многим параметрам я, безусловно, разделяю вот те взгляды на развитие страны, достаточно либеральные, Бориса Березовского. С другой стороны, я полагаю, что первая волна крупных бизнесменов не отдавала себе отчета в том, в какой стране они живут. И, в принципе, я всегда говорю, и к встрече с властью большой, и к встрече с большими деньгами надо быть внутренне готовым. Если этой внутренней готовности нет, нет наполнения настоящего, происходит то самое выгорание личности, как говорят психологи, и о чем уже и на ваших радиоволнах звучало. Произошло это и с этими людьми. Прямо предлагалось мною еще в середине 90-х годов, когда еще был председателем Государственной Думы, и мнение я публично говорил, почему бы нам, этим людям, не предъявить налоговые претензии по поводу той громадной капитализации, которую они имеют в своих состояниях, и которая им досталась за гроши во многом. Ну, почему бы не заплатить компенсирующий налог, как это сделано было в Великобритании, Тони Блэром, Гордоном Брауном, после приватизации, проведенной Маргарет Тэтчер, когда обретались предприятия, компании за один фунт.
Но ведь, Владимир Владимирович,
потом они заплатили 25%.
Почти то же самое сделал, он предъявил
налоговые
претензии.
Я считаю, как раз ошибка Владимира Владимировича Путина в том, что он поступил избирательно. Вот этот нравится, он будет здесь, укормила власти. А эти поедут кто в Испанию, кто в Великобританию. Надо было со всех взять компенсационный этот налог. Об этом, кстати, говорил Григорий Явлинский, поддерживая меня, может быть, и раньше меня говоря об этом. Говорили многие. Я говорил, даже не 25%. Можно, учитывая русские условия, 35% взять. Тем более капитализация была, ну, громадной. Можно было эти деньги взять акциями, пакетом акций. Можно было взять живыми деньгами. Они для страны были нужны. И все, без исключения, должны были работать на Россию. И не вне России. И с такими капиталами отправлять людей в оппозицию за пределы России волей-неволей, словом или делом, они, конечно, будут наносить урон России, урон президенту. Жесткая ошибка и в отношении, я считаю, и Березовского, и Гусинского, и Ходорковского. Хотя это очень разные люди. Очень разные люди.
Иван Рыбкин в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Два основных вопроса, наверное, путинской кампании, вот восьмилетнего президентства Владимира Владимировича Путина. Первый – это удалить олигархов от власти. И второй – решить чеченский вопрос. По первому вопросу мы уже начали говорить. Удалось или не удалось удалить олигархов от власти? В какой степени они сейчас
статистика
срастаются, бизнес
статистика, Сергей, говорят, упрямая вещь. Если олигархов при Борисе Николаевиче Ельцин был, можно посчитать, и пальцев двух рук хватало, то при Владимире Владимировиче в России, согласно статистике, которая приводится и зарубежными исследователями, я имею в виду список журнала Forbes и нашими, их стало на порядок больше.
Но лучше жить стали, и нефть дороже была.
И я-то считал и считаю, что примерно как это говорят, что на том Уоррелле, написано в «Скотном дворе», говорит, все были равны на нем, в этом «Скотном дворе», но другие были равнее. Вот это «ровнее», оно сыграло, ну, достаточно жестокую шутку и самим президентом. Не удалось обуздать, стало их гораздо больше. Произошло чудовищное срастание олигархата с властью, будь то администрация президента, будь то правительство, будь то мэрия Москвы, будь то администрации городов и весей и администрации президентов наших национальных республик, уже семейные кланы, которые, невзирая ни на что, как говорится, смотрят на этот кризис по-прежнему вожделенными жадными глазами. Как это говорят, ни в коем разе не допустим понижения цен на жилье в Москве. Чудовищно слышать от мэра Москвы, мне неудобно говорить на этой радиостанции, где пакет акций мэрии Москвы принадлежит.
Нет, не принадлежит.
Не принадлежит уже?
Нет, ну, так нет. Уже не принадлежит. Не
ну так вот, принадлежать. Видите как, нельзя говорить такие вещи. Просто это желание обогащения застит глаза очень многим людям во власти. И этот олигархат, который разросся в десяток раз, как минимум, он, конечно, имеет самодавлеющий характер. Это, конечно, чудовищно корежит и Государственную Думу, где, в в общем-то, немало, не глупых весьма людей, но молчащих людей. Молчащих, которые, ну, голосуют только за те законопроекты, по сути, которые поступают из Белого дома и Кремля. Я не говорю, что это есть плохо. Главное, что олицетворяют эти законопроекты, поступающие из этих недр. Они олицетворяют, прежде всего, интересы иногда очень эгоистичные вот этой верхушки власти, сросшейся с крупнейшим капиталом, и который чудовищно эгоистичен. Вы посмотрите, даже кризис треплет страну, ситуация тяжелейшая. Я знаю, что была высказана просьба, поумерьте аппетиты с девицами и Куршевелем. Так вместо 9 тысяч привычных, Франция в Куршевеле принимала в этот раз 10 тысяч русских отчаянных сорвиголов из крупного бизнеса, которые куролесили по-прежнему, кажется, наводя страх, ужас и на французов.
Понятно.
И далее везде.
В этом понятна ваша позиция. Второй вопрос, важный для меня, я думаю, что для наших слушателей, вопрос по Чечне. Поскольку Путин начинал с умиротворения Чечни, да, и с искоренения, соответственно, вот того очага напряженности и терроризма, который находился на нашей территории, удалось ему это сделать? Чечня спокойна? И за счет чего?
И чего если вот бросить такой поверхностный взгляд, в принципе, казалось бы, да. У меня когда-то с Владимиром Владимировичем был такой разговор, длительный, серьезный, когда он спрашивал, мы говорили 4 часа, и по преимуществу мы говорили о Чечне, о проблеме Чеченской республики, вокруг Чечни. И я тогда настойчиво высказывал ту просьбу, ну, которая, в общем-то, была известна, и говорил о том, что мы должны все сделать для того, чтобы экономика Чеченской республики была восстановлена. Что Грозный, этот второй Сталинград, начало 21 века, был восстановлен. Мы должны этой республике, которая пережила тяжелейшие, трагические страницы своей истории и в 44-м году, когда была депортация, и потом, во время первой войны, так называемой чеченской, должны помочь встать на ноги народу. Будут деньги, будет многое сделано, и можно увести от войны людей. Во многом эти деньги пришли, во многом эти деньги позволили остановить братоубийственный вот такой конфликт, который был. Но получилось так, что из Чеченской республики, где многие проблемы все равно загнаны вовнутрь, где эта вертикаль власти, которая демонстрируется здесь, в России, особенно ярко проявляется, и из Чеченской республики искры этого раздора, этого конфликта расползаются по всему Северному Кавказу.
Ну да, люди по-простому говорят, что вот они самостоятельность там получили у них свои. Мы тоже хотим, понимаете, Ингушетия, Дагестан,
это правда,
все там рядом.
Это
да?
Правда, потому что прекрасно знают, какие деньги отдают, прекрасно знают, насколько эти деньги контролируются, прекрасно знают о том громадном фонде, который контролирует едва ли, ну, президент самой республики, президент страны, прежний, по крайней мере, и там председатель счетной палаты. Восстанавливать надо? Надо. Нужен контроль? Наверное, нужен. И гораздо более отчетливо. И нужна прозрачность. Прозрачность отношений. Вот это все загнано в определенную такую, знаете ли, политическо-экономическую муть.
Не шарахнет вот сейчас просто. Период кризиса.
Вот понимаете, я не хочу около этого микрофона говорить какие-то очень жесткие слова, но у меня серьезные, конечно, опасения есть. Денег становится меньше, профицит бюджета сменяется дефицитом бюджета, диверсификации экономики, по сути дела, нет. Да даже на примере Москвы, которая наиболее набита деньгами, как там Машна Ивана Калиты, и то ведь уничтожены многие производства, многие оборонные производства, многие уникальные производства, потеряны целиком целой отрасли, даже в Москве, не говоря уже в целом по стране. И поэтому наш кризис, отчасти, конечно, следствие мирового кризиса, но наш кризис гораздо более глубокий, и он, конечно, будет накладываться на взъерошенную, разрыхленную вот эту ткань, материю очень тонких межнациональных отношений, которые есть не только на Северном Кавказе, но и здесь, в Поволжье, и в других местах. Вот здесь не набедокурить бы. Потому что вот мы с вами говорили о наполненности людей, которые содержанием, которые воспринимают большую власть, большие деньги, говорили об олигархах, что они оказались не готовы во многом. Но также недостаточно наполнен содержанием, недостаточно профессионально и нынешняя власть, потому что они многих ступенек в жизни не прошли. Это не их вина, это их даже беда.
Минут у нас до окончания.
Вот сегодня наступает тяжело. Вот выгорание личности. Это касается и президентских структур, это касается правительственных структур. И особенно вот этот газовый кризис, который к великому огорчению и к моему величайшему сожалению, как человек, который вел эти вопросы, вот сегодня с такой силой вспыхнул. И выгорание видно.
Два вопроса. Очень коротко. Медведев перспективнее Путина как президент? Стал ли он президентом? Очень коротко.
Ну, во-первых, это люди разных поколений. Хотя разница в годах вроде бы даже на целое поколение не тянет. Но поколения, как сегодня говорят психологи, меняются 7-8 лет. Человек другого поколения.
Но в тандеме они работают или все-таки
по... Пока да. Но аппараты уже приходят такой жесткой порой соприкосновения. Когда есть искрение. С другой стороны, если бы Дмитрий Анатольевич Медведев следовал тем лозунгам, которые очень важным он произнес, когда свобода лучше не свободы, когда он говорил о примате права, когда он говорил о том, что надо бороться с коррупцией, прежде всего в судах, если бы он по этой линии пошел бы, по этому направлению, был бы успех. Сегодня опрокидывание одного за другим партнеров по бывшему союзу, будь то Грузия, будь то Украина, будь то Прибалтика, будь то Белоруссия, ничего доброго принести нам не может.
Иван Петрович,
есть еще возможность вернуться.
Время кончается. Самый последний к вам вопрос для себя. Возвращение на политическую арену не мыслите?
Вы знаете, я хотел бы даже отойти от политики, как вы сказали, по настоянию многих моих близких. Но это не удается. Я не скрываю своих симпатий. Считал и считаю, что путь либеральных преобразований в России с мощной социальной защитой людей обездоленных, людей труда, людей, которые попадают в беду, людей, которые обездолены, может быть, самим рождением инвалидов. Вот это путь главный. Все остальное это от Бога. Остальное, вы знаете, от черта, от дьявола. И надо помочь вот той команде, которая сегодня работают и во власти, и в оппозиции, быть договороспособными и внутри страны, и по внешнему периметру. Благо складываются хорошие условия. Команда новая в Соединенных Штатах, в других странах тоже.
Иван Петрович Рыбкин был гостем программы «Без дураков» на «Эхе». Спасибо огромное за то, что пришли и ответили
Спасибо
на те
вам.
Вопросы, которые нам были интересны. Всего доброго.
Всего доброго.
Умный? Да не дурак. Заходи.